Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
После того, как мы увидели замечательную картину спасения, показанную Павлом, мы понимаем, что цель этого спасения показана с точки зрения переживаний, что может удивить читателей, но тем не менее это очень важно.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы подходим к 16 главе послания к римлянам, и сегодня в студии у нас Олег Гончаров. Сегодня мы начинаем рассматривать заключение благовестия Евангелия Божьего, и нас ожидает замечательное сообщение.
Да, это чудесно. И кажется, что послание к римлянам закончилось слишком быстро, Оскар.
Да, я согласен с вами. Как мы говорили нашим слушателям, когда начинали жизнеизучение послания к римлянам, сначала мы собирались рассмотреть это послание в целом. А потом мы хотели вернуться к началу этой книги и рассмотреть его еще раз, но уже не всю книгу, а отдельные темы. У нас впереди еще много программ, и мы не закончили наш разговор об этом послании. Однако первая часть подошла к концу, как вы и сказали, слишком быстро. Итак, Witness Lee говорит о заключении благовестия Божьего или Евангелия Божьего. Что он имеет в виду под этим выражением «благовестие» или «Евангелие Бога»?
Термин «благовестие» или «Евангелие Божье» относится ко всему говорению в послании к римлянам. Здесь, в этом послании, Павел представляет наиболее полную доктринальную картину благовестия по сравнению с каким-либо другим посланием, которое он написал. Послание к римлянам начинается с человека, который находится под осуждением. И затем мы видим, как Бог проводит этого человека через этапы оправдания, освящения, прославления, избрания и преобразования. Это можно назвать общей картиной Божьего органического спасения. А теперь мы переходим к заключению Евангелия, и это заключение не является доктринальным. После того, как мы увидели замечательную картину спасения, показанную Павлом, мы понимаем, что цель этого спасения показана с точки зрения переживаний, что может удивить читателей, но тем не менее это очень важно.
Да, именно это сегодня мы и увидим. Давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Witness Lee, где он будет говорить о 16 главе послания к римлянам.
Up to now, to this point, I would say Paul's concept is being covered.
Можно сказать, что до настоящего момента мы проследили мысль Павла. Однако этот автор касается очень глубоких положений. Он хотел показать нам что-то действительное в качестве практического примера. Однако он сделал это не с точки зрения доктрины, а с точки зрения практики и переживания. Отрывок, который начинается с 14 стиха 15 главы и продолжается до конца книги, это заключение ко всему посланию. В этом заключении мы видим завершение благовестия Божьего. Мы видим замечательное заключение к этой книге, и это длинное заключение. Павел написал 13 посланий. Ни в одном другом послании у него не было такого длинного заключения. Я не думаю, что какой-либо другой автор сделал бы это таким образом. Однако Павел был мудрым и глубоким человеком. Он знал, что после 7 раздела, то есть раздела о преобразовании, ему еще нужно было написать окончательное завершение благовестия Божьего. И окончательным завершением благовестия Божьего является практическая церковная жизнь. Он не хотел писать что-либо о практической церковной жизни с точки зрения доктрины, поэтому он сделал это с очень практической точки зрения. В этом заключении не содержится доктрин, в нем нет ничего доктринального. Единственное, о чем говорится в этом разделе, это переживание и практика. Все здесь является практическим и основывается на переживании. Павел рассказывает нам о том, что он был ревностным в благовествовании и что он благовествовал в самых отдаленных частях известного тогда мира. Он также говорит о том, что у него было желание пойти в Испанию. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что он начал проповедовать в Иерусалиме и проповедовал до далекого Иллирика. А потом он собирался пойти на запад, в Испанию, находившуюся на краю Европы. Далее он говорит, что у него было бремя помочь святым в Иерусалиме и Иудее, которые получали снабжение от святых из Ахаи и Македонии. То есть у языческих верующих было бремя помогать иудейским святым материально. Он также сказал нам о многих других вещах, и в конечном итоге он передает приветствие одному, другому, третьему и так далее. Вся 16 глава состоит из приветствий. Я просто восхищаюсь Павлом. У него была такая хорошая память. Он помнил имена всех этих людей и все их отличительные черты. Это чудесно.
Олег, в этом отрывке мы видим замечательные качества апостола Павла. Мы рассматриваем одно из величайших посланий с точки зрения библейской доктрины, и в заключении этого послания, вместо того, чтобы подняться на вершину доктрины, апостол Павел передает трогательные приветствия верующим. Более того, он даже называет их по именам. Другими словами, здесь мы не видим никакой доктрины. Мы можем сказать, что эти верующие находились у него на сердце, и это очень много открывает нам, не так ли?
Да, это так. И мне очень нравится заключение послания к римлянам. Оно основано на переживаниях и включает в себя жизни очень многих людей, переплетая их с Божьим домостроительством. Если я не ошибаюсь, в этой последней главе упомянуто около 30 имен отдельных святых, плюс несколько групп. Так что мы не знаем, сколько всего святых упоминал Павел. Удивительно то, что он помнил этих людей. Он помнил какие-то подробности, связанные с этими людьми. И это показывает, что для него церковная жизнь была основана на переживаниях с настоящими людьми, находящимися в процессе спасения. Когда мы видим это в 16 главе, он говорит не столько о самом спасении, а сколько о людях, которые проходят через этот процесс. Мы видим замечательную картину Божьей жизни и Божьей любви, которые внедрены в человечество. И это показано в послании к римлянам. А также это включает в себя многих святых и верующих, которых Павел знал и к которым имел какое-либо отношение.
Благодарю вас, Олег. В этих стихах мы можем почувствовать особый и приятный вкус. И мы полностью уверены, что такая церковная жизнь очень приятна для Господа. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем продолжение нашего сегодняшнего сообщения о жизни изучения послания к римлянам.
I really like chapter 16, because the churches are here. What was the way this writer mentioned the churches? The number one way he mentioned the
churches. Мне очень нравится 16 глава, потому что здесь мы видим церкви. Каким образом автор упоминает церкви? В первый раз он говорит о церкви с точки зрения служения. Он говорит: «Представляю вам Фиву, нашу сестру, диаконису церкви, которая в Кенхреях».
Она была служащей. Павел высоко ценил эту дорогую сестру. Он даже назвал ее покровительницей, которая служила другим любой ценой. Это означает, братья, что когда мы серьезно настроены по отношению к Господу, в церковной жизни прежде всего мы должны служить церкви, и мы должны заботиться о церкви любой ценой. Если у нас нет такого желания заботиться о церкви, скажу вам откровенно, мы недостойны того, чтобы осуществлять на практике церковную жизнь. Для того, чтобы осуществлять на практике церковную жизнь, мы должны прежде всего служить церкви так же, как сестра Фива. Покровитель – это тот, кто всегда находится рядом с вами, заботится о всех ваших нуждах, служит вам, лелеет вас, питает вас и заботится о вас и о всех ваших нуждах. Вот почему Павел прежде всего говорит о церкви именно таким образом. Мы должны быть служащими в церковной жизни. Во второй раз Павел говорит о церкви в контексте того, что мы должны подставлять собственные шеи. Это означает, что мы должны рисковать жизнью ради церковной жизни. Павел говорит об Акиле и Прискиле. Приска была женой, а Акила – мужем. Они были готовы заплатить своими жизнями не только за одну церковь, а за несколько церквей. Церкви в языческом мире были благодарны им, потому что они готовы были заплатить своими жизнями за церкви. Братья, не думайте, что Павел говорит об этом поверхностно, без определенной цели. Я уверен, он показывает нам, что если мы серьезно настроены по отношению к Господней Церкви, мы должны рисковать своими жизнями ради церкви. Мы должны быть готовы заплатить за церкви своими жизнями. Не только за одну церковь, а за церкви. Однако это еще не все. Третий раз в этой главе о церкви говорится в контексте того, что церковь собиралась в доме этой хорошей супружеской пары. С одной стороны, они отдавали себя всем церквям, но с другой стороны, они отдавали себя конкретно одной поместной церкви. Когда они были в Эфесе, церковь была в их доме. Когда они были в Риме, церковь тоже была в их доме. Иметь церковь у себя дома – это очень тяжелое бремя. Это очень трудно. Однако эта пара не заботилась ни о чем, кроме церковной жизни. Они были абсолютно преданы церковной жизни. Говоря о церкви в четвертый раз, Павел неожиданно говорит «церкви Христовой». Несомненно, Павел сделал это с определенной целью. Независимо от местонахождения церкви, независимо от того, в вашем она городе или в моем, все церкви должны быть церквями Христовыми. Это не ваши церкви и не мои церкви. Это должны быть церкви Христовы. Приветствуйте друг друга. Приветствуют вас все церкви Христовы. В последний раз церкви упоминаются в связи с гостеприимством. Чем больше гостеприимства вы можете оказать, тем больше у вас будет церковной жизни. Гаий оказал гостеприимство не только одному апостолу, но и многим другим, и даже всей церкви. Я думаю, что многие дорогие святые, путешествуя, останавливались у него дома, и в конечном итоге его дом был подобен древней гостинице. Он принимал всех святых. Слава Господу! Настоящая церковная жизнь зависит от гостеприимства.
Олег, Павел показывает нам 5 элементов, которые должны быть частью любой практики новозаветной церковной жизни. Что вы думаете об этих 5 элементах?
Новозаветная церковная жизнь является, как вы сказали, Оскар, чем-то очень приятным и практичным. Сначала Павел говорит о ней с точки зрения служения, и Уитнес Ли упоминал это. Церковная жизнь – это жизнь служения, и не только в том, что касается вопроса преподнесения истины, но мы также видим конкретный пример сестры, которая была, как Павел говорит, покровительницей, то есть она заботилась о святых. На самом деле, если убрать все остальное, то церковная жизнь – как раз-таки и сводится к заботе о святых, то есть а к практическому и также к духовному пасторству. Далее мы видим дорогую супружескую пару, которая даже рисковала своей жизнью ради церкви. Это очень приятное свидетельство. Свидетельство того, что церковь для нас может быть чем-то настолько дорогим, что мы рискуем ради нее своей жизнью. Затем мы видим церковь в доме этой супружеской пары. Церковная жизнь практически протекает в домах святых, что указывает на что-то очень личное и сладостное. Это представляет собой такую наглядную картину того, как нужно осуществлять церковную жизнь сегодня. По сути, церковная жизнь — это забота о людях, и иногда эта забота может стоить нам определенной платы. Иногда мы даже рискуем собственной жизнью. И хотелось бы подчеркнуть, что вот именно это является очень сладостной картиной церковной жизни в Риме.
Благодарю вас, Олег. Здесь мы хотели бы оговориться и сказать, что мы используем слово «святой» в том же контексте, как это делает Библия. В Библии святыми называются обычные верующие. Таким образом, когда мы говорим «в доме этого святого» или «в доме того святого», мы не имеем в виду какие-то особые их достижения. Мы просто имеем в виду обычных верующих. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения о жизни и изучении послания к римлянам.
Two practical five items about the church. Number one, to serve the church. Number two, to risk your life.
Мы видим пять очень практических положений относительно церкви. Во-первых, служить церкви. Во-вторых, рисковать жизнью ради церкви. В-третьих, принимать церковь в своем доме. В-четвертых, не считать церковь своей церковью. Это должна быть церковь Христова. И, наконец, оказывать гостеприимство всем в церкви. Принимать у себя всю церковь. Слава Господу! Здесь мы видим церкви. Видите ли вы в этом указание на что-то очень важное? В своих приветствиях Павел указывает, что надлежащая церковная жизнь находится не в одной церкви, а в церквях, а церкви находятся в различных местностях. В его приветствиях можно увидеть подробности церковной жизни. Здесь мы видим не только церкви в местностях, но и подробности церковной жизни, выраженной через добродетели и качества многих святых. Слава Господу! Павел, несомненно, оставил нам полную картину надлежащей церковной жизни в древности. Аминь. Итак, окончательным завершением благовестия является практическая церковная жизнь. В этом послании нет доктрины о церкви, но есть практичность церковной жизни. Давайте повторим, что мы видели в первой главе. Грешников, порочных людей, находящихся под осуждением. Но что мы видим сейчас, в 16 главе? Церкви. Святые и славные церкви. Как это могло произойти? Как могли грязные и порочные грешники стать славными церквями? Только пройдя определенный процесс. Между 1 и 16 главами мы видим долгий процесс, процесс искупления, оправдания, освящения, прославления и даже процесс избрания и преобразования. Слава Господу за этот долгий процесс. Все мы, бывшие грешники, сейчас являемся славными церквями, святыми и практичными. Нам всем нужно прочитать последние три стиха как песнь нашему Спасителю, нашему Богу. Я называю это песнью. Несколько слов об этой песне. «А тому, кто может утвердить вас». К этому моменту речь уже не идет о вашем спасении или о том, чтобы что-то сделать для вас, потому что все это уже было сделано. Вас нужно утвердить. Все уже было совершено. Единственное, что нужно, это сохранить и утвердить вас. И Он может утвердить вас согласно моему учению? Нет. Согласно моим хорошим доктринам? Нет. Согласно моему благовестию, проповеди Иисуса Христа, согласно откровению тайны, о которой умалчивалось во времена веков. Я хотел бы привлечь ваше внимание к этой тайне. Эта тайна включает в себя как тайну Бога, которой является Христос, так и тайну Христа, которой является Церковь. Откровению тайны, о которой умалчивалось во времена веков, но которая теперь явлена, и через пророческие писания, согласно повелению вечного Бога, поведана всем язычникам. Она была поведана свиньям и псам, поведана всем язычникам для послушания веры. Единому мудрому Богу через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь. Применительно к Богу используются следующие титулы. Бог терпения, Его одушевления, Бог надежды, Бог мира. А здесь Бог назван вечным, а также единым и мудрым Богом. Аллилуйя! Он именно такой Бог. И это благовестие представляет собой благовестие именно такого Бога, которое завершается практической церковной жизнью. Благовестие такого Бога завершается практической церковной жизнью.
Олег, это просто прекрасное заключение благовестия Евангелия Бога. Оно началось с осужденных грешников и заканчивается не доктриной о церкви, а практической церковной жизнью. Такой церковной жизнью, где сатана раздавлен под ногами святых. Христос раздается в людей, и Бог прославлен. Олег, как нам обрести такую церковную жизнь? И вообще, возможно ли это?
Да, такая картина церкви, несомненно, отличается от той, которую могут себе представить многие. И отвечая на ваш вопрос, Оскар, я скажу, что да, это действительно возможно. Именно в этом и состоит намерение Бога, а как результат нашего спасения, чтобы у нас была именно такая церковная жизнь. Это церковная жизнь, в которой мы заботимся друг о друге, где святые служат и даже рискуют своей жизнью. Это жизнь, которая проходит у вас дома, а это жизнь, в которой переплетены жизнь и служение многих людей. Такая церковная жизнь очень даже возможна сегодня. И я бы даже сказал, что мы наслаждаемся такой жизнью. И хотелось бы отметить, что благодаря служению братьев Ни и Ли мы смогли приблизиться к такой церковной жизни. До того, как мы узнали об их служении, церковь означала для нас что-то другое, что-то более формальное. И мы благодарим Господа за то, что сейчас Он привел нас к такой церковной жизни, которая сосредоточена на домах, на людях, и при этом она не является просто человеческой, она также божественная. Бог раздает себя как благодать. Мы созидаем друг друга, и у этой жизни есть власть сокрушать сатану под ногами Бога, то есть исполнять Божью волю на земле. Все это не только возможно сегодня, но именно этого и желает Бог для всех своих верующих на этой земле.
Благодарю вас, Олег. Олег, я помню, в одной из наших прошлых программ мы говорили о Мартине Лютере и о том, что Господь использовал его, чтобы заново восстановить доктрину об оправдании верой. Мы видим, что Господь не остановился на этом в своем восстановлении, и Он восстановил многие истины за прошедшие столетия. И мы верим, что практика сладкой церковной жизни тоже должна быть восстановлена, чтобы Господь смог вернуться.
Да, мы верим, что сегодня Господь восстанавливает эту практику. Необходимо, чтобы такая практика существовала на земле до возвращения Господа. И мы очень благодарны Господу за то, что сегодня Он дает нам понимание, а также переживание такой церковной жизни, которую мы видим здесь, в 16 главе послания к Римлянам.
Большое вам спасибо, Олег, за сегодняшнее общение. Как я уже говорил, впереди нас ожидают еще много сообщений по посланию к Римлянам. И я благодарю вас, что вы были сегодня с нами.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@k kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. «Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.